Кто читает книги, выходящие сегодня в России?
Чем объясняется охватившая весь мир ностальгия по исчезнувшим вещам и явлениям?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в Праге Ольга Серебряная, по скайпу из Лондона Кирилл Кобрин и наш гость сегодня Аркадий Блюмбаум, петербургский историк литературы. Добрый день, Аркадий.
Здравствуйте.
Казалось бы, простой вопрос. Кто читает книги, выходящие сегодня в России? Эта тема возникла из нашего с Аркадием обсуждения ситуации в Зубовском институте. Было сделано несколько материалов о том, что там происходит, о его предполагаемой реформе, о сопротивлении коллектива института. И я написала итоговый текст на основе своих разговоров с Аркадием и с другим сотрудником Зубовского института Дмитрием Голынко. И в этом тексте я позволила себе высказать свою точку зрения, которая включала в себя описание ситуации в Зубовском, дореформенной ситуации, как некоего сонного царства. Я рассказала свои впечатления от нескольких посещений Зубовского института, о том, что я там увидела, о тронувшем мое сердце объявлении о сборе средств на лечение больного кота Мурзика и так далее. Ну, то есть обстановка показалась мне тогда наиболее далекой от какой-либо актуальной науки из тех, что может быть. Но, тем не менее, Аркадий совершенно справедливо меня стал критиковать и стал называть книги, которые написали сотрудники Зубовского института вот буквально в последние годы. Мне крыть было нечем, потому что действительно эти книги написаны, эти книги хорошие. Но я спросила, а кто читает эти книги, которые вот сейчас вышли? И как-то получилось, что ответ на этот вопрос был никто. Вот почему так происходит, я и предлагаю сегодня объяснить.
Я бы не сказал, что книги эти никто не читает, отнюдь. Эти книги написаны для специалистов и читают их специалисты, как им и полагается. А помнится, вы сказали мне, Ольга, что, как вы понимаете, намерение Министерства культуры, министерство хотело бы, чтобы мы писали книги, которые бы становились какими-то общественными событиями. Значит, это хотелось бы любому автору, чтобы его книгу прочло какое-то, ну, большое количество людей. Но проблема заключается в том, что научные книги чрезвычайно редко становятся такого рода общественными событиями. Их редко обсуждают все. Да? Ну, возьмем, например, какое-нибудь существенное сочинение в сфере ученой. Ну, например, книгу, которая повлияла на все гуманитарные и социальные науки прошедшего века, курс общей лингвистики Фердинанда де Сассюра. Сколько человек из тех, кто не занимается этими науками, прочитало это сочинение? Думаю, что очень немного. И в этом смысле слова книга, которая оказала колоссальное интеллектуальное влияние на всех тех, кто производил и производит знания, в каком-то смысле прошла мимо общества. В общем, эта ситуация представляется мне вполне нормальной. Другое дело, что нынешняя ситуация имеет специфическую особенность. Мы живем в эпоху, когда у нас нет больших идей. В каком-то смысле слова нам нечего обществу предложить. Было необыкновенно плодовитое, плодотворное поколение людей 60-х, 70-х годов. И все так привыкли к тому, что одна теория сменяет другую, одно направление сменяет другую, что все страшно удивились, когда в 90-х годах вдруг оказалось, что на смену но шестидесятникам никто, собственно, не пришел. И мы до сих пор в каком-то смысле продолжаем повторять то, что они тогда придумали.
Но вы знаете, Ольга, здесь я не соглашусь с изначальной идеей, даже, пожалуй, может быть, присоединюсь к первоначальной критике Аркадия вашего текста. Вы знаете, да, конечно, такие институции, как Зубовский институт и так далее, могут показаться очень сильно, ну, скажем так, отсталыми по сравнению с... Здесь мы ставим точку, по сравнению с чем? Что такое актуальная наука? Актуальная наука – это люди, у которых в кармане iPhone, да, значит, в сумке iPad, где-то еще развернут MacBook Air, дома стоит MacBook Pro, и человек, который заполняет бесконечные заявки на гранты, получает эти гранты, и вот сегодня он пишет работу по гранту о, ну, я там условно говоря, образ денег в зимбабвийской прозе конца 20 века, завтра он пишет по гранту же, но уже по-другому, работу «Социальные последствия наступления наполеоновских войск в ходе битвы при Аустерлице» и прочее, прочее, прочее. Это можно назвать наукой в старом смысле этого слова. Я ее не защищаю, старую науку, и она не нуждается в моих защитах. Нет, 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 ни в коем случае. Это какая-то деятельность, да, назовем ее гуманитарная деятельность по интерпретации, попыток интерпретации каких-то смыслов, которые грантодатели считают актуальными. Вот так я бы это все назвал. Но гуманитарное знание этим, а, не исчерпывается, б, посмотрите, что от этого остается. Ну, я думаю, Аркадий со мной согласится. При том, что пишутся довольно хорошие работы, я их не критикую, но, тем не менее, ничего толком от этого не остается. И здесь как раз одна из причин того, что поколение 60-х годов, советское поколение, да?
Не только советское.
Ну, не только советское, не, но все-таки можно говорить о людях, скажем, в той же самой Франции 70-х, 80-х годов, да, все-таки. Но по большому счету, да, безусловно, потому что вот сама по себе идея, что гуманитарное знание должно быть как-то прагматически заострено, и что гуманитарное знание вообще лучше всего превратить в знание экспертное, что еще хуже, да, в конце концов. Вот человек бегает по грантам, бегает, а потом становится экспертом, а потом его используют для экспертизы каких-то нужных и важных дел, как считает, ну, как бы значительная часть общества. Вот всему этому противостоят сами того не понимаете, институции, которые кажутся отсталыми и прочее, прочее, прочее. Да, наверное, они выглядят странно в современном мире, но это не страннее, поверьте мне, чем все, что мы видим вокруг себя, что в России, что за ее пределами. Просто это часть большой, многообразной и очень, на самом деле, сложной картины, которая, слава богу, существует. Я-то вот как раз против того, чтобы все вот это уничтожать или все это модернизировать, прежде всего потому, что эта часть очень важной, очень действительно разнообразной картины, которая держится каким-то образом в балансе, и вот эта картина уже есть какой-то смысл этой деятельности.
Простите, я бы хотел сразу же заострить, наверное, вот то, что Кирилл сказал о многообразии. С одной стороны, а с другой стороны прокомментировать то, что вначале говорила Ольга про такую атмосферу Филимона и Бавкиды, которую она обнаружила в институте, в котором я работаю. Пьер Бурдью, покойный, очень любил одну действительно совершенно правильную фразу Башляра. Башляр говорил о том, что мир, в котором ты живешь, это не тот мир, в котором ты думаешь. Я несколько развил бы то, что он говорит. Значит, дело в том, что ученые, как и философы, работают в своем собственном времени, во времени своего собственного мышления. И это время может совершенно не совпадать, может контрастировать со временем, в котором живет общество. Так тоже бывает. И эти попытки установить такую как бы гомохронность, да, и обязательно включить ученых в актуальное время общества являются довольно прямым наступлением на совершенно необходимую любому знанию автономию. Вот что я бы сказал по поводу разнообразия. Как бы я это повернул?
Кирилл, вот та ситуация про ученых с айфонами, айпэдами и макбуками, которую вы описали, она вполне на самом деле соответствует картине, которую мы видим в России. Мы действительно видим там ученых, которые оборудованы ничуть не хуже, чем их западные коллеги, за свой, правда, счет, и занимаются поиском грантов в той же интенсивностью, что и их западные коллеги. Я как раз, говоря о... Правильный термин Аркадий предложил. Такая вот глушь, да, в институте. Я говорю об институте, а не об ученых. Ученые, конечно, должны жить в собственном... То есть не должны, а живут в собственном времени и ничего с ними не сделать. Потому что они производят то, что они производят. Они сами ставят вопросы, и они на них отвечают. Вот. Но я не понимаю, почему это связано с отстаиванием, ну, некой такой старомодности, да, самого учреждения. Учреждению это что мешает быть живым? Но тут бессмысленно говорить современным, потому что мы не знаем, что современность. Но, по крайней мере, не быть воспроизведением того же, чем оно было в 60-е годы, вот с набором тех же бабушек, которые первым вопросом тебя спрашивают, а что ты здесь делаешь, вместо того, чтобы сказать «добрый день», всей прочей администрации, которая, на самом деле, вот занимается тем, что чинит препятствия, а не помогает свободным ученым. Ученые ведь связаны с институцией чисто принудительно. Они должны где-то числиться, чтобы иметь возможность вести академическую жизнь. В чем необходимость этого конфликта между институцией и учеными? Почему институция не может помогать им?
Я бы здесь обратил внимание на одно очень важное слово, которое вы использовали, да, современность. Вы же сказали слово «современность». Вот смотрите, современный, да, действительно, это не только расхожее слово «современный», да, мы все-таки живем в эпоху, которая наступила, ну, как многие считают, после эпохи модерна, да, после эпохи, которая изобрела само понятие «современность». Очень простой вопрос, переводя немножко стрелки с институции, из Зубовского института на то, что происходит вокруг. А есть ли вообще в общественном российском сознании понятие современности в отношении собственной страны, собственного общества? Что такое современный? Вот на этот вопрос в России ответить невозможно. Потому что в России современные – это продолжающиеся старые, либо то, что мы видим, как бы, когда выезжаем за границу. Да, вот это такой микс очень странный. Но понятие современного отсутствует, поэтому упрекать Зубовский институт или другие в том, что они не современные, это не ваш огород, конечно, камень вообще. Да? Камень в огород, если угодно, там, Ливанова, Мединского и так далее, хотя я очень осторожен в критике этих господ, но тем не менее, это отдельный разговор. Вот. Но, понимаете, обвинять институции в том, что они несовременны, глупо, потому что, а где, извините, вот этот золотой метр современности, где вообще, что вы можете предложить как современное здесь и сейчас?
Ну, во-первых, я бы сказал, что институции в Европе, как в западной, так и у нас в восточной, они консервативны в принципе. Если мы будем сопоставлять их, например, с институциями американскими, да, ну, представьте себе, сколько усилий требуется, да, например, чтобы открыть какую-то, скажем, новую кафедру по какой-то новой области знания или новому исследовательскому направлению в Европе, чрезвычайно много. Значит, в Америке сделать это гораздо проще. Институции американские, они гораздо подвижнее, они гораздо мобильнее. Там, скажем, кафедры университетские, они открываются и могут потом, да, в случае, если возникает ощущение какого-то тупика или непродуктивности, да, отсутствия enrollment, закрываться. Да. Значит, это во-первых. А второе, какое ощущение является для России современным? Я уже в прошлом разговоре с Ольгой сказал, что с моей точки зрения значительные сегменты российского общества живут как бы в ситуации презентизма, живут в ситуации, когда существует только настоящее. Значит, они потеряли свое прошлое. Большие слои испытывают по нему ностальгию. Значит, никакого нового проекта для будущего никто в России не придумал. И, собственно говоря, у этих слоев, довольно больших слоев, население осталось исключительно настоящее. Да? И мы здесь довольно легко проведем какую-то стрелочку к политическому режиму и даже к массовой поддержке Путина, да, потому что от него требуется одно, ну хоть настоящего меня не лишайте. Пусть все останется хотя бы так, как вот оно имеется сейчас. Да? Это ситуация жизни без будущего. Вот это ощущение, как мне представляется, оно оказывается чрезвычайно современным. Вот этот чистый презентизм. Да? Актуально только то, что есть здесь и сейчас. Как это ни странно, это имеет довольно прямое отношение отчасти к тому, что происходит в науке. Отсутствие больших идей, отчасти повторение, пересказывание, трансляция, пережевывание того, что придумали там, условно говоря, шестидесятники, это тоже отсутствие будущего, потому что будущее – это всегда большие идеи, то есть какие-то проекты долгосрочные. Вот как бы, чтобы я сказал здесь, на полях того, что говорил Кирилл.
Более того, я даже продолжу мысль. Прекрасно мы же все понимаем, что между вот этим презентизмом настоящего, как Аркадий говорит, и то, что я называю, например, просто вялотекущей прагматикой, да, повседневной жизни, которая стала единственной заменой идеологии в российском обществе и в российской власти, и идеей современности пропасть. Настоящее не является как бы концептом современности. Концепт современности как раз предполагает некий образ будущего. Так как нет этого образа будущего, то, естественно, нет, ну и нет, в общем, как бы четко представленного и пережитого прошлого, то, соответственно, как бы и нет идеи современности. Вот это отсутствие современности как раз и есть главное, что подрывает любые попытки реформ. Никто же не отрицает, что надо реформировать области, не знаю, образование, науки и так далее, да, институлизированное. Оно подрывает любые попытки реформ вообще в этих сферах, потому что первый вопрос возникает, а ради чего вы хотите это сделать?
Именно так.
А что вы хотите с этим делать? А отвечают так. А чтобы они были более эффективными? Ну, извините, но вопрос эффективный. Слово «эффективный» предполагает вопрос следующий. Для чего эффективный? И в чем измеряется эффективность? Вот здесь как раз возникает как бы вот тот самый главный вопрос, который на самом деле не то что тормозит, а парализует любые попытки реформировать вот эти области. Потому что эти области, они слишком связаны с... Собственно, они для этого и существуют, для создания, трансляции, воспроизводства смыслов. Вот. А смыслы, естественно, связаны со всеми этими вещами.
Честно говоря, мы попадаем в ситуацию такого бессмысленного прагматизма.
Совершенно верно. Вот именно. Этот прагматизм заключается в том, что, ну вот, сидим, перебиваемся там с хлеба на воду, с нефти на газ, да, вот, и хорошо. И хорошо.
Ну, я зайду с другой стороны тогда. Как бы я вот все это слушаю, и я с вами совершенно согласна, но у меня все время меня гложет, ну, какой-то такой, я не знаю, видимо, это связано с грузом философского образования. Но вот это вот отсутствие современности, это же замечательное время для того, чтобы поставить вопрос принципиально. Если отрубить вообще все, да, вот вынести всю эту ситуацию за скобки нашего суждения и разговаривать принципиально здесь и сейчас, вот без прошлого и без будущего, без проекта и без воспоминаний, а здесь и сейчас принципиально. Этого разговора все равно не происходит, хотя, казалось бы, вот именно такие вещи и начинаются на сломе эпох. Почему этого не происходит?
Вы имеете в виду, почему не происходит разговора о настоящем?
Нет, любого разговора.
Вы хотите сказать про отсутствие интеллектуальности?
Да, да, совершенно верно.
Она будет, безусловно, связана с будущим.
Почему?
Потому что, как я вам уже сказал, интеллектуальность будет сопряжена с большими идеями, то есть с какими-то проектами. Она, безусловно, всегда оказывается проективной. И если у вас нет больших идей, да, ну как это происходит в науке сейчас, да, мы занимаемся, ну скажем, вот то, чем занимаюсь я, да, или, не знаю, там, мои коллеги, мы вырабатываем какие-то частные наблюдения о том, о сём, да, нам подчас даже трудно беседовать друг с другом, потому что у нас нет больших идей, которые бы нас объединяли в общей работе. Это сильно затрудняет разговор. Мы в институте с моими коллегами Стасом Савицким и Илоной Светликовой пытались создать такой междисциплинарный семинар. Мы были устроителями его. Мы провели приблизительно 14 его заседаний там, за 2,5 года. И одной из задач этого была попытка выработать хоть какую-то общую agenda, да, которая бы объединила какое-то количество людей в своего рода рабочую группу. То есть, чтобы состоялось то, что вы и имеете в виду, разговор. Вы знаете, это не вышло, потому что каждый говорит о своем. Да? При отсутствии таких больших идей, рассчитанных на разработку, то есть на будущее, мы попадаем в ситуацию чистой атомизации.
Мне кажется, что это очень важное такое наблюдение, и вот то, что вы сейчас упомянули своего коллегу Стаса Савицкого, который как раз очень интересно изучает и пишет об этом, опыт Лидии Яковлевны Гинзбург, вот мне кажется, что он здесь тоже чрезвычайно интересен, потому что Гинзбург начинала свою деятельность как часть, ну, как бы большого движения, да, там, формалисты, младоформалисты, и часть большой институции, Институт истории искусств. А потом она оказывается в полном одиночестве, ну и там в какой-то момент оказывается уже в рамках совершенно враждебных ей советских институций, там, Петрозаводские и так далее. Но ее пример не только чрезвычайно важен и интересен как исторический пример, но это еще и очень важный как бы пример того, как в сущности человек может заменить институцию.
Ну, это правда, но с другой стороны, я вам скажу вот что. У меня был замечательный разговор с одним замечательным ученым, да, которому я много обязан. И я спросил его, у вас есть какая-то ностальгия? Он давно живет вне пределов России. И я спросил его, есть ли у вас какая-то ностальгия по прошлому? Прежде всего, по 70-м годам, когда он начинал. Он сказал, что у меня есть ностальгия только по одному, по коллективной работе. Потому что когда мы занимались этими структурно-семиотическими посиделками, да, в 70-х годах, я задним числом понял, что это было время счастливое именно потому, что это была коллективная работа, это был коллективный разговор. А сейчас все разбрелись по своим углам. В этом смысле слово «человек» не может заменить институцию, которая бы объединила, да, и которая могла бы стать площадкой для какого-то разговора. Ведь и Гинзбург страшно обрадовалась в 60-х годах, когда вокруг нее стали образовываться группы молодых людей, с которыми она могла разговаривать.
Ну, отчасти это правда. Действительно, конечно, угу. В полной такой капсуле, ну, разве что Витольд Гамбрович сидел в Аргентине.
Он тоже, небольшое удовольствие испытывал от сидения в этой капсуле.
Ну, а мы же не про удовольствие говорим, да? Удовольствие – это совершенно другое. Удовольствие – это сидеть в кафе, пить кофе и смотреть на проходящих мимо людей. И вот здесь как раз возникает другая совершенно вроде бы тема, но она чистейшим просто, мне кажется, образом связана. Вот вы начали, Ольга, о том, что книги выпускаются в Зубовском институте, и никто их не читает. Первое и самое главное, их вообще никто не читает. Это не алармистские настроения, что ах, люди перестали читать. Но я вам скажу так, и даже когда-то мы писали об этом с Андреем Левкиным, мы оказались пару лет тому назад, или 3 года назад, на Красноярской книжной ярмарке. Это исключительно интересное мероприятие, очень богатое всякими штуками, там действительно здорово и интересно находиться. И туда приезжает очень много издателей из Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. То есть там представлено большинство того, что называют как бы интеллектуальные издательства. Вот мы с Андреем прогуливаемся вдоль вот этих рядов. Здесь и, знаете ли, переиздание коллекции, да, русских стихов Святополка Мирского, да, потрясающий, вышедший в Санкт-Петербурге альбом блокадной живописи. Здесь тончайшие переводы тончайших писателей французских, бельгийских, таких-сяких, там, 18-го, 19-го, 20-го века и так далее. То есть, ну, это такой, в общем, своего рода рай. Он уже перестал замечаться, мы перестали на него реагировать, но, в общем, вот разнообразие того, что выпускается, каких-то, казалось бы, очень темных, закрытых и малоизвестных или никому неизвестных вещей, она просто поражает воображение, на самом деле, просто поражает. Но вот мы ходим и обсуждаем только одну вещь, не только то, что кто это читает. Вот эти книжки покупают, иначе бы они не выходили. Ну, не всегда хорошо покупают, но покупают. Но никогда в жизни я не видел, ни одного человека, который читал бы одну вот из этих книг, это каким-то удивительным образом никак не повлияло, даже если и читались эти книжки, на интеллектуальный климат в России. Вот это потрясающе, понимаете, да? То есть издается том за томом там все что угодно, там от почти забытых там Дериды с Фуко до самых последних писков философских, культурологических таких сикок. Тончайшая проза, такой авангард, такой модернизм, такой, я не знаю, там экзотизм и прочее, прочее, прочее. Проза пишется так, как она пишется, вот свинцовой кувалдой, да? Ну и 99% гуманитарных исследований делается так, как, ну, мы знаем, как они делаются. Вот вопрос.
Ну да, это вопрос. И почему так происходит?
Аркадий, у вас есть ответ?
Ну, я знаю как бы ответ, который очевиден.
А какой?
Ну, собственно, это тот ответ, к которому приходят Андрей Левкин с Кириллом, ну и мы, в общем, с вами пришли тоже. Там используется образ у них в разговоре, образ вот этой вот искусственной черной икры, которую делают из каких-то отходов от производства нефти. И у нее есть такое свойство, действительно тонко подмеченное, оно есть. Там икринки друг от друга отталкиваются. И невозможно вот ее положить на хлеб так, чтобы вот она лежала такой сплошной массой, как нормальная икра. А они как-то расползаются по бутерброду и разбегаются по тарелке. И вот эта икра является собой вот метафорой структуру российского общества, абсолютно не просто атомизированного, а атомизированного настолько, что любое столкновение этих двух икринок, двух атомов, приходит к еще большему разбеганию. Происходит как будто какая-то вот ссора между ними каждый раз, когда они сталкиваются. И, соответственно, один атом, то есть, ну, там, скажем, я, никогда не узнаю, кто же прочитал, скажем, книжку Уолтера Пейтера, которая вот вышла будто бы в замечательном переводе.
Знаете, с одной стороны, да, конечно, а с другой стороны, я бы назвал более, наверное, банальную какую-то причину. Эта причина мне представляется провинциализация. Провинциализация и такая в очередной раз центрированность на собственной национальной специфике, которая мешает, вообще-то говоря, обмену с внешним миром. Хотя все равно, когда ты даже это понимаешь, ты видишь это отталкивание, но все равно всегда это изумляет, когда, ну не знаю, там выходит перевод первого романа Альфреда Дёблина «Три шага в Луне». Да, это переводческий подвиг. Этот роман проходит абсолютно незамеченным. Да? Или выходит перевод Аустерлица, и там 2-3 рецензии и все. Но тем не менее, я думаю, да, что это общество, которое просто не в состоянии это воспринимать, и это чувствуют критики, которые не устраивают шумных кампаний с обсуждениями этих, безусловно, существенных переводов книг и так далее. Это провинциализация. Это просто провинциализация.
Все-таки, если увязать вот эти две темы, ведь и что такое провинция? Провинция – это место, ну вот нашим представлением, в обыденном, да, скажем так, если не заниматься историческими исследованиями, этимологическими. Провинция – это место, где люди не имеют образа будущего, да, которые вот как раз живут вот в этом вечном настоящем, не в современности, а в настоящем. Вот это не оскорбительное слово, это как бы такое нормальное состояние.
Вы знаете, я бы здесь, пожалуй, уточнил. Я недавно читал одну довольно занятную статью по социологии науки в России. Значит, и там предлагалось два типа исследований. Вот они пытаются описать науку в отношении к тому, что происходит за пределами России. Этих отношений они выделяют два. С одной стороны, это провинция, это когда ты приобщаешься к очень ценному, престижному иностранному знанию и воспроизводишь его на своем языке в каких-то своих институциях. И вторая позиция – это позиция туземная, когда ты не хочешь вообще ничего знать про то, что происходит вокруг тебя в мире, и что-то такое, значит, сам пытаешься из себя придумывать. Ну, в этом смысле слова у России есть возможность быть провинцией, но воспроизводит она скорее отношение туземное, я бы сказал так.
Это красиво, я скорее в этой дихотомии, пожалуй, да, действительно, вот это туземное отношение побеждает. Но нам нужно, к сожалению, закругляться с этой темой. Я опять сейчас создам некий итог нашей дискуссии, который вам обоим, я думаю, покажется не имеющим к ней отношения. То есть я поняла, что институции критиковать бессмысленно, потому что вообще непонятно, зачем они существуют. С наукой есть тоже проблемы, потому что, опять же, нету больших идей, общество атомизировано и так далее. Но тогда вернемся вот к этой вот политической повестке дня. Что делать с институциями? Я так понимаю, что, Аркадий, вы придерживаетесь такой нормальной, традиционной, консервативной позиции, что давайте подождем, раз мы ничего сейчас не можем сделать, давайте сохраним как есть. В конце концов, они же существуют, у них есть почтенная история. Ну, давайте подождем и поймаем, может быть, поймаются какие-то большие идеи, и это опять обретет смысл.
Готов на любые реформы, только я хочу понять, зачем. То есть, вот что предлагается в конце, вот в чем финал, в чем, если угодно, в чем будущее.
То, что вы сейчас сказали, это форма как бы правильного, нормального консерватизма. Убедите меня. А вторая точка зрения, которая возможна, а давайте сядем и придумаем, зачем они будут нужны. Но для того, чтобы это сделать, да, нужно же некое участие и вовлеченность, которая, опять же, невозможна, потому что никто ни в чем не участвует, все друг от друга отталкиваются и так далее. Ну, вот такую вот печальную дихотомию я вижу. Кирилл, вы согласны?
Ну, вы знаете, я не могу давать советы, как там нам реорганизовать РАБКРИН, да, и все такое. Но мне кажется, что более разумным было бы, ну, просто с точки зрения зрения здравого смысла такого, да. Просто представить себе всю эту картину, и я бы предложил чиновникам-то российским подумать над этим, в виде нескольких уровней. Вот есть уровень, да, скажем, таких заведений, как Зубовский институт, есть уровень таких заведений, как там университеты, а есть уровень таких заведений, как, я не знаю, там пединституты. Понятно, что у каждого из этих институций есть свой собственный внутренний ресурс, у некоторых он выработан, у некоторых нет, но они действительно существуют, и если действительно там работают люди, которые, может быть, не пишут книги, которые будут раскупаться так же, как книги господина Мединского, да, но которые действительно имеют значение в каком-то автономном мире гуманитарного знания. Ну, пусть вот,
Кирилл, я хотела, я хотела закончить вашу фразу, которые, может быть, не пишут книги, но которые могли бы их читать.
Можно даже так, окей, да, которые понимают еще язык, на котором вообще, скажем, в широком смысле слова, европейская культура разговаривает. Но разве этого мало? Я вот действительно потрясаюсь тому, что, ну хорошо, ну что, разве этого мало, чтобы государство платило какие-то жалкие гроши? Ну, посмотрите эти расходы, сравните это со всей ерундой, на которые тратятся деньги. Ну, разве нельзя просто так платить людям, которые хотя бы сохраняют умение воспринимать какие-то смыслы, которые уже большинством людей не воспринимают. Но если государство хочет создавать что-то новое в областях научных образований, так вот пусть на других уровнях оно и создает с нуля.
Собственно, вот моя последняя позиция, которую я пыталась описать, она вот была похожа на это. Но понимаете, Кирилл, это же должен кто-то высказать. Вот эту простую вещь, вот здравый смысл, он должен быть сформулирован. А в качестве реакции мы на самом деле на реформы министерские, мы его не наблюдаем, такого ответа. Мы наблюдаем неприятие, да, демонстративное. Что я не хвалю как бы инициативы и не ругаю их в данном случае. Я говорю о типе реакции.
Я согласен совершенно. Действительно, к сожалению, общественно-политическая ситуация сегодняшнего дня такова, что весь разговор ведется только на уровне реакций. Вот если Евтушенко против, то я за. Все, точка. Если власть за это, то я буду против. Или если власть против этого, то я буду так за. Никакого, не то что диалога с властью, бог с ним, но никакого вообще разговора сейчас в этом смысле невозможно. И не потому, что он объективно невозможен. Вот это-то как раз объективно возможно. Но просто люди не дают себе труда просто банально подумать, что они говорят. И посмотреть.
Вот кто эти люди должны быть? Журналисты, публичные интеллектуалы, сотрудники НИИ?
В России, вообще-то говоря, отсутствуют публичные интеллектуалы в таком исконном французском смысле. Я думаю, что прежде всего, конечно, посидеть и подумать должны мы, люди, которые работают в институтах. Конечно. Более того, я вам скажу, я бы был готов, например, поучаствовать в создании чего-то с нуля. Если я был уверен, да, что это не станет там очередным распилом, пшиком или очередной абсолютно не ведущей никуда бессмысленной эффективностью.
Я напомню, вы слушаете подкаст «Предмет разговора», который записывает на этой неделе я, Ольга Серебряная, Кирилл Кобрин, и у нас в гостях петербургский литературовед Аркадий Блюмбаум. Настало время для нашей цитаты недели, и она будет предельно антиинтеллектуальная, но в чем-то вот перекликающаяся с последней репликой Аркадия. Это старинный проект, который вдруг взял и ожил. Это мультик некогда петербургского, а теперь израильского мультипликатора Олега Куваева «Масяня».
Хрюндель, слышь, опять новый прикол. Короче, теперь прежде чем хоть что-нибудь написать в интернете, нужно брать справку в собесе с разрешением. Прикинь. Смешно дураку, что нос на боку. Ложись спать.
А сейчас в эфире Первого канала со срочным сообщением выступит сам царь.
Так, ну что, вассалы? Вассали?
Да, вассали.
Стали по сторонам посматривать и бояться?
Да.
Надоели новые дебильные указы каждый день?
Да, надоело.
Мне тоже! Поэтому с завтрашнего дня запрещено вообще все!
Чего?
Ну вот, это я не знаю, это уже получилась какая-то совершенно нисходящая метафора того, что, ну, как бы можно поучаствовать в разговоре, если есть гарантия, что это выльется во что-то стоящее. Ну, понятно, что таких гарантий в России никогда нет, а вливается все вот в совершенно неожиданный такой вывод. Вот все устали от запретов, ну, поэтому запретим все.
Самое главное, надо запретить уставать.
Ну, и это запретят. вторая тема наша сегодняшняя тоже довольно такая не вполне прямая. Мы случайным образом совпали с Кириллом в написаниях текстов вот на прошлой неделе. Он написал текст о том, как общество ностальгирует по уходящим феноменам культурным, а я написала текст о том, как удивительным образом уходят из темы размышлений какие-то психологические состояния, которые вызывали раньше общественные волнения. И здесь мы выходим, на самом деле, из российской ситуации и говорим уже поверх барьеров. Кирилл, начните, пожалуйста, расскажите про вот ваш сюжет замечательный о писателях-алкоголиках.
Ну, просто вышла одна книга, я даже не буду ее называть, потому как вряд ли она сама по себе как бы стоит вот такого внимания, но тема ее довольно любопытная. Это одна американская журналистка и критик предприняла поездку по домам писателей, ну, таких, условно назовем их классиками модернизма или около модернизма 20 века, сильно пьющих людей. Ну, и не только по домам, но и по местам, куда они ходили. И вот она приезжает, там смотрит, вот стол, где он сидел, вот машинка, обязательно, они же на машинке все печатали, да, это тоже очень важная такая вещь. А вот они, значит, то-то делали, вот здесь кошки их бегали, если это Хемингуэй и так далее, и вот, они, вот здесь они пили, да, вот пили они это и это. И я задумался вот над такой вещью. Вот понятно, что писатель и вообще литератор, профессия такая с точки зрения пьянства, алкоголизма, ну, уязвимая. И ясно совершенно, что и до начала 20 века писатели пили, а некоторые из них даже испивались. Но при этом образ писателя как большого белого мужчины, всегда со стаканом в руке, всегда с сигаретой в зубах, который там сидит и бьет по клавишам, это одно из таких больших очарований, если угодно, культуры 20 века. Понятно, что это связано не только с выработкой как бы такого образа, но еще и с тем, что это распространение фотографии, да, а потом кинохроники и так далее. Но вообще сейчас, ну, тоже писатели явно и мимо не льют, да, и так далее.
Нет, не льют.
Да, вот. А многие не пьют, многие на наркотиках сидят. Есть такой, например, Дебюсси Пьер, британский писатель, он, ну, довольно известный в определенных кругах. Его псевдоним, вот это DBC, расшифровывается как «Dirty but clean». И он, когда получил свою букеровскую премию, он был должен каким-то драгдилерам. Вот, собственно, эти деньги пошли на то, чтобы уплатить долг и жить потом в спокойствии. Но вот какого-то, знаете ли, особого удальства, да, ухарства во всем вот этом уже нет. Вот эта эпоха, она вот очень четко, ее даже можно как-то определить между концом Первой мировой войны, ну и, условно говоря, 80-ми, может быть, отчасти 90-ми годами прошлого века. Вот это эпоха действительно, ну, с некоторыми исключениями, вроде Патриции Хайсмит, которая действительно как настоящий белый мужчина пила и курила. Вот. Но по большому счету это все большие такие действительно белые мужики, типа Хемингуэя, там, я не знаю, Фолкнера, в основном даже очень такие симпатичные, привлекательные, которые постоянно пьют, курят, бьют по клавишам, и что очень важно. Несмотря на то, что эти писатели разного уровня, разного качества и разной сложности, тем не менее, их книги, или, по крайней мере, так сейчас кажется, были в какой-то степени общественными событиями. Это ведь настоящая литература, и она была общественным событием. А сейчас есть настоящая литература, я далек от того, чтобы ламентировать по поводу всевозможного упадка. Нет, есть настоящие писатели, но, конечно же, их книги не являются никогда явлениями общественной жизни. Я думаю, что вот эта ностальгия по вот, условно Хэми Фолкнеру, да, вот, она связана как раз прежде всего вот с этим, со значением серьезной модернистской или околомодернистской литературы, которая вот как-то трансформировала общество. А оно, между прочим, трансформировало общество, это правда.
Ну вот я теперь тогда расскажу свой сюжет, потому что он, ну, удивительным образом структурно напоминает все то, что только что вы рассказали. Мне попалась давно, на самом деле, такая книжка, я бродила бессмысленно по интернету и наткнулась на автора, которого звали W. Compton Lee, ну или V. Compton Lee. Потом я выяснила, он автор серии трех книг, коротких, написанных по-английски, но у них у всех латинские названия. И вот первая меня заинтересовала, она называется «Апология диффидентис» или «Апология застенчивости», да, или «робости». Вот я стала ее читать, она вышла в 1901 году, книжка небольшая, естественно, я прочитала за 2-3 часа. Она меня очаровало. Он рассказывает историю своей жизни с точки зрения того, что он очень, ну, мы раньше бы сказали, патологический робок. И он эту свою робость на протяжении всего текста оправдывает. Вот он рассказывает, каким ужасом для него была учеба сначала в школе, потом в университете, что он вынужден был обществу своих студентов, коллег предпочитать общество сов и летучих мышей. Потом он рассказывает, как он после окончания Оксфорда поехал в Индию, или, как он говорит, на восток, и там преподавал в школе, и там только обрел, наконец, счастье и осознание того, что вот это вот не весь мир такой черный, а просто вот ему хорошо, когда он один. Потом он работал в Британском музее, был смотрителем коллекций античных и византийских, и вот книжка его построена на том, что он недостаточно сильно был этим увлечен, что он рано ушел на пенсию, что он плохо участвовал в работе научных сообществ, что он и там-то не сделал, и тут-то не сделал, что он все время находится в стороне от того, что происходит. В конце концов, он приходит к какому-то миру с самим собой и отмечает, что в том обществе начала 20 века, конца 19-го, его позиция возможна. То есть позиция внешнего наблюдателя. Вот он будет стоять внутри какого-то общества, он стал жить в деревне после того, как ушел на пенсию из Британского музея, и смотреть, скажем, на футбольную игру, которая тогда была очень модна. И он в этом смысле будет вовлечен, значит, в общественное дело, но не будет в нем участвовать. Вот такую он позицию для себя выработал. И надо сказать, что закончил он свою жизнь очень общественной нотой. Он свое поместье подарил этому фонду «Британское наследие», потому что оно было расположено в горах, и его можно было сделать при природным памятником. То есть вот точка последняя была поставлена именно общественная. Меня в этой его маленькой книжке поразило вот это именно стремление оправдаться. Удивительная позиция, когда он себя, свои собственные проблемы оценивает, как бы вот, когда стандартная мораль является общественной. Наверное, это даже я как-то для себя связала с философией Мура, с этикой Мура, которая тогда была очень популярна, где основной ценностью такой, которая трудно обосновать, но тем не менее она все фундирует, является вот дружба и общение. Но можно же посмотреть в другую сторону. Ну, понятно, очаровательный текст той эпохи. Я испытала некую ностальгию просто потому, что он очарователен. И сейчас таких не пишут. Потом я стала думать дальше и подумала, что наверняка же ведь дальше, вот в 20 веке, застенчивость рассматривалась как проблема. То есть как проблема, как болезнь, которую нужно лечить. Ну, действительно, так и оказалось. Я поискала в интернете, нашла массу отличных статей на эту тему. Выяснилось даже, что этот процесс патологизации застенчивости закончился вот только сейчас. Еще в 99-м году, вот всего-то там чуть больше 10 лет назад, такой вот есть социальный психолог Зимбардо, которого все знают, он автор Стэнфордского тюремного эксперимента. Вот Зимбардо еще в 99-м году предлагал открыть мощные такие социальные программы, которые бы были направлены на борьбу с застенчивостью, потому что люди, как он тогда полагал, с наступлением компьютерных вот этих всех штук, начнут просто впадать в какой-то солипсизм. Но он оказался, к сожалению, неправ. Солипсизм никто не начал впадать, а все начали гиперактивно общаться. Но когда вот я обо всем об этом подумала, я испытала какое-то такое странное чувство. А почему вот сейчас эта застенчивость никого на самом деле больше не волнует? Ни меня не волнует, скажем, моя собственная застенчивость и то, что она как-то может вредить общественности. Ни общество не волнует вот мое психологическое состояние. И это примерно вот такой же ход, как и у Кирилла получился с писателями.
Вы знаете, я вас перебью, уж извините за болтливость. Дело в том, что вот параллельно линии больших белых писателей, таких видных, да, сильно пьющих и уверенных в себе, была линия, скажем так, потайных классиков 20 века, как раз которые были дико застенчивые, ну, вплоть до психического расстройства. Да? Первым из них был Роберт Вальзер, который, ну, вообще такой бледной тенью прошел по жизни и так далее. Вторым был Борхес, который был страшно застенчив. Страшный. Он только в 50 лет там с чем-то, когда его выгнал с работы диктатор Перон, и он вынужден был, Борхес, там, начать зарабатывать деньги, ездить по каким-то там, я не знаю, тетушкиным клубам по провинции, читать лекции. Вот только тогда он справился с этой застенчивостью. И то он не справился, а просто он, ну, как бы произносил там несколько устойчивых своих текстов, и все. И вот писатель Зебальд, которого упомянул сейчас роман Аркадий, он же был тоже человеком, но он был уверенным но в то же время крайне невовлеченным в жизни и, в общем, в каком-то степени, в какой-то степени застенчивым. Так что, помимо вот такой уверенной, агрессивной манеры, как бы была еще и другая линия. Это очень важно понимать.
Ну, да, да, важно. Но я вопрос-то ставлю не так. Мы сейчас перечислили образы, да, вот писателей-алкоголиков, застенчивых писателей, вот это вторая часть. И вообще самая застенчивость, как некие феномены, которые исчезают, были общественно значимыми, теперь исчезают, и мы, когда о них рассуждаем, испытываем ностальгию.
По поводу того, что говорит Кирилл, и по поводу того, что сказали вы, по поводу писателей-алкоголиков вспоминаются прежде всего советские 60-е годы, когда у писателей была установка на, как мне представляется, на радикализм в сфере своей биографии. Шестидесятники – это вообще люди, которые в сфере биографии предложили то, что Бодрияр именует роковыми стратегиями. Это пьянство, да, и это табак и так далее. Значит, заметьте, посмотрите, что происходит попозже, что происходит в 70-х годах. Как себя ведут писатели, которые приходят им на смену, а именно московские концептуалисты, скажем, Пригов и Сорокин. Они исходят из прямо противоположного. Они говорят, радикализм должен быть в тексте, а в жизни мы должны себя вести как добропорядочные граждане или даже просто как филистеры. Значит, с чем это, на мой взгляд, связано? Это с... связано, как, кстати сказать, и пьянство Хемингуэя, да. Это связано с представлением о том, что писатель должен пропустить весь трагизм мира через свою собственную биографию. А концептуалисты исходят из другого представления о том, что житейские обстоятельства и литературные произведения – это вещи, не связанные друг с другом в принципе. Они автономны друг от друга. И поэтому писатель совершенно не должен пропускать это через себя. Он создает тексты, которые к нему в каком-то смысле слова не имеют никакого отношения. Если угодно, то писатель-концептуалист, ну, скажем, Сорокин, да, это застенчивый писатель, да, это писатель, который лично в жизни общества не участвует, он не участвует в ней своей скандальной биографии прежде всего. Вот как бы я сказал.
Кирилл, вы подхватите?
Безусловно, я просто вот сейчас задумался над как раз Сорокиным. Да, Дмитрий Александрович Пригов до конца выдержал, безусловно, эту манеру поведения, скажем так. А Сорокин, как мне кажется, нет, потому что вот когда он вступил на общественную арену с вот этими вещами, как опричника, да, и начал делать прямые политические заявления, ну, каким бы они ни были, он практически полностью уничтожил этот образ. Я не говорю, что он поступил плохо или хорошо, но он его уничтожил, а так как Сорокин человек чрезвычайно рефлексирующий по поводу всего того, что он делает, он это сделал не зря. Видимо, он почувствовал, что вот эта концептуалистская отстраненность, она просто исчерпала себя. Я думаю, что вот это связано как раз с таким обстоятельством. Что же касается застенчивости как социальной, скажем, болезни, да, или как ее так воспринимали в 20 веке, а не кажется ли вам, что сейчас просто на место застенчивости пришла, ну, я бы сказал так, демонизация аутизма?
Мне представляется, что аутизм просто становится едва не самой любопытной темой бесед, и психологический портрет аутиста, да, это становится, скажем, чем-то таким, я бы сказал, живо и интересующим общество. Я связываю с такой тенденцией успех того кино, которое сняла Люба Аркус.
Да, это действительно так. А как мы это объясним? Ну, то есть опять вот этой черной икрой?
Да, конечно, конечно, конечно. То есть на аутиста, да, легче всего спроецировать себя. Это легче, чем на алкоголика.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, тут же еще очень важная такая вещь. Вот смотрите, застенчивость, да? Это, ну, застенчивый человек – это тот, который предпочитает, ну, скажем так, находиться в тени, да? Он немножко боится или множко боится быть с другими. Он боится чужих людей, потому что они чужие. но он понимает, что он боится, поэтому он ведет себя соответствующим образом. Вот так скажем, да? Это глубоко осознанная и отрефлексированная позиция, между прочим, быть застенчивым. А вот быть аутистом – это не отрефлексированная позиция, так ведь? Это ты просто выключаешь внутренний мир, да? Вот кнопочку нажимаешь, а его нет. Не внутренний, а внешний мир.
Внешний, да.
Я говорю исключительно об образе аутиста как о каком-то образе для проекции себя, да? То есть в чем ты себя в состоянии опознать? Я не затрагиваю вопрос о том, насколько аутизм является отрефлексированной позицией.
Да уж, извините, я вас перебью. Очень важна вот такая вещь. Вот если очень удобно ассоциировать себя или там, я не знаю, как-то прочитывать себя через аутизм и через как аутиста, то вот я вижу в этом как раз стремление выключить окружающий мир. Вот о чем я говорю. Вот застенчивым человеком никто не хочет быть, потому что застенчивым человеком быть сложно, а аутистом быть проще, потому что вот раз кнопочку нажал, да, там, escape, все.
Ну и вот. Получается, что когда мы вспоминаем, ну, на самом деле, писателям-алкоголикам-то тоже быть сложно.
Ой, как сложно, ох, это тяжелая работа.
Отсюда, получается, видимо, и меланхолия и ностальгия, которую мы испытываем, когда смотрим на эти феномены, потому что, ну, конечно, мы видим продукты довольно мощного труда такого и продуманного труда, в отличие от современных состояний, которые, ну, по-моему, мы замечательный образ нашли, желание спроецировать себя на аутиста. Да, за этим не предполагается, на самом деле, особой работы. И в этом смысле она не может стать, как бы, сама по себе вот эта позиция, ну, что ли, произведением искусства, которым можно любоваться.
Ну да, потому что вот смотрите, когда эти большие белые писатели, типа там Хемингуэя, да, они же ведь еще и работали пьяные. Вот это очень важно, да, это знаменитое высказывание Хемингуэя: «Пиши выпивши, а редактируй трезвым», да. А известно, что Фолкнер тоже писал, пия виски там и так далее. В этом была еще одна очень важная вещь. Они видели себя, эти писатели, они, будучи модернистами, будучи писателями эпохи машин, они видели себя как машины, куда надо заливать все время...
Топливо.
Да, совершенно верно. И вот надо сказать, что их современники, но которые принадлежали и к другому типу литературы, и к другому типу сознания, и которые пили не меньше, если не больше, они очень сильно это дело осуждали. Вот был английский писатель, отец Мартина Эмиса, Кингсли Эмис. Его сложно назвать человеком малопьющим. Вот. Но он говорил следующее, что... Писатель, который работает, ну, по-английски, на виски, да, пия виски, это полное отличие от писателя, который работает между приемами виски. Вот тот, который работает во время приема виски или пия виски, это полное барахло, а не писатель. И дальше он добавляет, ну, в основном это американцы.
Ну, просто я так понимаю Кингсли Эмиса, что для него пьянка была отдельным просто типом искусства.
Конечно. Конечно, конечно, безусловно, он, будучи джентльменом, он прекрасно понимал, что сначала уроки, а выпить потом, как говорила Ахматова, да?
Я думаю, что Хемингуэй в каком-то смысле слово комбинировал алкоголизм с аутизмом. А вспомните, что он как-то сказал по поводу писания во французском кафе. Он сказал, что это необыкновенно удобно мне, американцу, потому что я могу выключить свое понимание французского языка, он для меня не родной. Это, вообще говоря, чистый опыт писателя именно аутиста, да, просто выключающего, ну, по крайней мере, вот этот языковой мир, который тебя окружает. Пожалуй, так.
Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcast App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».